Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Верховный суд России рассматривает жалобу на приговор по делу о покушении на ИСУ Ямадаева. Во Франции проходит очередная забастовка работников общественного сектора. Новая книга журналиста Боба Вудварда рассказывает о разногласиях в администрации Барака Обамы в связи с войной в Афганистане. Эти и многие другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Сегодня Верховный суд России рассматривает жалобу на приговор по делу о покушении на ИСУ Ямадаева, представителя одной из влиятельных чеченских фамилий политиков, известных также напряженными отношениями с нынешним президентом Рамзаном Кадыровым. Защита осужденного Хаважи Юсупова обжалует приговор и говорит, что покушение было инсценировано самим Ямадаевым. Недавно, однако, стало известно, что Иса Ямадаев и Рамзан Кадыров договорились помириться, но судебная машина уже запущена, и теперь, вне зависимости от воли враждовавших кланов, будет ворошить историю, которую Ямадаев и Кадыров договорились оставить в прошлом. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Разногласия между одной из самых влиятельных Чечни семей Ямадаевых и Рамзаном Кадыровым начались в апреле 2008 года, когда младший из братьев Бадрудин не уступил дорогу охранникам главы Чечни. Бадрудин Ямадаев был объявлен в розыск, а поддержавший его брат, герой России Сулим Ямадаев, отстранен от командования чеченским спецбатальоном «Восток». Далее события разворачивались стремительно. В сентябре 2008 года в Москве застрелили старшего из братьев Ямадаевых, бывшего депутата Госдумы Руслана, а затем в марте 2009 года в Дубае убили Сулима Ямадаева. Однако, как заявлял Иса Ямадаев, Сулим тогда получил ранение, его поместили на лечение в больницу. В конце августа Иса Ямадаев сообщил, что находящегося в коме Сулима отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения и похоронили в Дубае. Произошло это после встречи ИСы с Рамзаном Кадыровым. По мнению экспертов, примирение случилось не без вмешательства Кремля. Потом Ямадаев сказал, что он простил бывшего конюха Кадырова Махди Лорни, осужденного в Дубае, на пожизненное заключение за убийство Сулима Ямадаева. Как сообщают российские газеты, Ямадаев может также отказаться от претензий и к обвиняемым в убийстве Руслана Ямадаева, а также признать инсценировкой покушение на самого себя. По мнению чеченского политолога Руслана Мартагова, примирение главы Чечни и представителя влиятельной семьи Ямадаевых вряд ли будет способствовать стабилизации ситуации в республике.
Кадыров должен помириться в первую очередь с чеченским обществом, а не с какими-то отдельными фамилиями из Чечни. От того, что Кадыровы и Ямадаевы мирятся или ссорятся, на стабилизацию это не влияет ни в коем случае. Фактура происходящего в республике достаточно ясно показывает. Дело в том, что все эти фамилии, понимаете, Кадыров, Ямадаев, они принадлежат к одному крылу, которое составляло в республике меньшинство. Это так называемое сепаратистское крыло. Такое криминализированное меньшинство, и от того, что у них какие-то внутри процессы происходят, которые касаются только этих двух фамилий, вы знаете, на ситуацию в республике это абсолютно не влияет и влиять не может. Насколько часто я бываю в республике, значит, по-моему, там ни одной фамилии нет, такой более-менее состоятельной, которая не была бы в каких-то скрытых или явных контрах с тем же Кадыровым. Ну, допустим, вот такой яркий пример – фамилия Аздиевы. Были такие очень успешные предприниматели, значит, они в свое время помогали отцу нынешнего Рамзана. Когда Рамзан окреп, почувствовал, что ему их расположение не нужно, он просто у них все отобрал и выгнал их из республики.
Если отношения между представителем легальной власти, главой Чечни Рамзаном Кадыровым и чеченским политиком Исой Ямадаевым улучшаются, то в бандитском подполье произошел раскол. В середине августа три чеченских боевика заявили о своем выходе из подчинения Доку Умарова. Вот что о причинах этого конфликта говорит политолог Руслан Мартагов.
Глобалистский джихад, которого Доку Умаров и те, кто стоят за ним, проповедуют, он вошел в прямое противоречие с национальным самосознанием чеченского крыла сопротивления. Для глобалистского джихада фигура Рамзана Кадырова как нельзя лучше устраивает их. При Кадырове они добились, можно сказать, полной самостоятельности в выплате каких-то репараций со стороны Москвы, ну, которые вот замаскированы под транши, там, на восстановление и прочее. Для них безразлично, с чьим именем связана самостоятельность одного из ключевых субъектов России, я имею в виду на Кавказе. они достигают своей цели. То есть они выводят Кавказ из-под юрисдикции России и устанавливают там шариатские порядки, которые сегодня полный рост у нас там уже устанавливаются. Но чеченцы вышли из глобального джихада только по одной простой причине, что сегодня они воюют против узурпаторской власти, навязанной Кремлем чеченскому обществу.
Эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов не согласен с мнением, что чеченские боевые командиры вышли из подчинения Доку Умарова, потому что они не хотят воевать за принципы Аль-Каиды и возвращаются к идеям чеченского сепаратизма.
Я думаю, что это неправильная версия, потому что если бы это было так, то среди этих чеченских командиров, объявивших о своем нежелании подчиняться Доку Умарову, не было бы главнокомандующего арабскими джихадистами на Северном Кавказе Амира Абу Анаса. Почему-то все комментарии, которые касаются фамилии командиров, которых Умаров объявил в своем намерении продать их шариатскому суду, почему-то называются только три чеченские фамилии трех чеченских амиров, а фамилия арабского командира выпадает, хотя она в видеообращении Умарова звучит, насколько я знаю. Понятно, что пока главнокомандующие арабами на Северном Кавказе остаются в этой кампании, говорить о том, что они вернулись к каким-то чеченским сепаратистским ценностям, это абсурдно, по меньшей мере. Но и потом надо принимать во внимание, что сторонники чеченской этнонациональной идеи, большинство из них давно уже объединилось вокруг Рамзана Кадырова, это носитель чеченского знамени на сегодняшний день. Думаю, что обе части расколовшегося кавказского подполья будут воевать за одни и те же идеи. Просто думаю, что причина произошедшего в том, что в чеченской части, вот этим мятежникам, возможно, стало известно что-то про Умарова, что они не могут озвучить без того, чтобы причинить огромный имиджевый ущерб самой идее Эмирата Кавказ. Если, допустим, они узнали что-то о контактах Умарова с федералами или с Кадыровым и скажут об этом в своих традиционных обращениях, получится, что первое лицо, человек, который создал Эмират Кавказ, в чем-то подрывает. Это огромный имиджевый урон. Думаю, что именно поэтому все это и происходит в порядке такой подковерной интриги.
По мнению эксперта по Северному Кавказу Ивана Сухова, раскол внутри бандитского подполья можно хоть и косвенно считать удачей российских спецслужб. Эксперты также полагают, что Эмират Кавказ в ближайшее время прекратит свое существование из-за внутреннего конфликта. Но улучшится ли после этого ситуация с безопасностью в регионе? Ведь отделившиеся чеченские полевые командиры уже начали проявлять самостоятельность. В конце августа их боевики напали на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова. Тогда погибли 6 милиционеров, 17 человек получили ранения. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия Московского городского суда признала незаконным отказ московской мэрии согласовать оппозиционную акцию «День гнева» 20 марта. Россия передала Польше 20 томов так называемого «Катынского дела» о расстреле сотрудниками НКВД почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году. Варшавская прокуратура намерена повторно потребовать ареста Ахмеда Закаева, экстрадиции которого добивается Россия. В Абхазии расследуют покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба, в результате которого он получил ранение. На базе Следственного комитета при прокуратуре России будет создано отдельное ведомство, сообщил президент Дмитрий Медведев. Общенациональная забастовка работников общественного сектора экономики, которая проходит во Франции, серьезно нарушила работу общественного транспорта. Телекомпания «Аль-Джазира» потребовала от сил НАТО в Афганистане освободить двух своих операторов, задержанных военными на этой неделе. В Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Российский час». И, как всегда, «Российский час» с Мариной Тимашевой. Среди тем сегодняшнего выпуска Марис Янсенс и Владимир Юровский рассказывают о берлинском фестивале «Мюзик Фест». «Алые паруса» – постановка Российского академического молодежного театра. Вы узнаете о выходе новой книги. Она называется «Миф о заговорах». Будут и другие темы. Итак, «Российский час», «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой впервые сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Расследование по делу о дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте Москвы с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова проводилось необъективно. Такое мнение на сегодняшней пресс-конференции в Москве выразили независимые эксперты Федерации автомобилистов России Константин Шутов и Юрий Антипов. Они проанализировали опубликованные следствием материалы и пришли к выводу, что факты трактовались в пользу невиновности водителя автомобиля вице-президента «Лукойла». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Карпова.
Дело о ДТП с участием машины вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова было закрыто после того, как следствие пришло к выводу, что виновником аварии 25 февраля стал водитель «Ситроен» Александрина, выехавший на встречную полосу, по которой двигался автомобиль Баркова. Но родственники погибшей остались недовольны результатами следствия, рассказывает Сергей Александрин, отец погибшей за рулем «Ситроена» Ольги.
Вопиющая несправедливость в этом деле с самого начала. Вы помните, с первых минут было объявлено, что виновницей ДТП является водитель автомобиля «Ситроен». Автомобили не были изъяты для проведения с ними следственных экспериментов. На 10-й день только. На мой вопрос, почему не были изъяты автомобили, следователь мне объяснил. Значит, следствию с самого начала было все ясно. Поэтому тот результат вот этого почти полугодовой работы, оно закончилось тем, чем оно должно было, по их мнению, закончиться в первые минуты после ДТП.
Глава московского ГУВД Владимир Колокольцев в беседе с журналистами говорил, что расследование по данному делу велось объективно, и экспертами было установлено, каким образом произошла авария. Однако независимый эксперт Константин Шутов заявил, что все факты, свидетельствующие о виновности водителя «Ситроена», притянуты за уши.
По поводу скорости. Пишет следователь, «Мерседес» ехал со скоростью 35 км в час. Читаем заключение с сервисного центра. Во-первых, ехал он не 35, а 35-45. И то за эту скорость они не ручаются, что это примерно. Но о достоверности они не берутся судить. Смотрите, следствие сразу берет нижнюю планку и говорит об этом, как уже установленном в железном факте. Хотя, судя по документам, далеко это не факт и далеко не железно. Все, это бумажка, это уже никакое не доказательство ни о чем. Раз они сами говорят, что ни за точность, ни за надежность мы не ручаемся. Но следователь эту информацию, эту цифру берет и пишет как факт подтвержденный.
Другой эксперт, Юрий Антипов, также нашел массу противоречий и нарушений в ходе проведения следствия. По его словам, следователь принимал к сведению только те факты, которые могли бы обеспечить нужный исход дела.
Машина находилась несколько дней в Луколе, что является грубейшим нарушением со стороны ГУВД. То же самое, легко сделать, изменить в нужную сторону все показания бортового компьютера, так называемого черного ящика. Вы его достаете, ставите в любую другую машину и фактически инициируете тот процесс, который вам нужен, а потом просто переставляете. Все. А после этого даете ГУВД. Поэтому показания бортового компьютера при таких условиях следствия не могут являться объективностью.
В день, когда ГУВД Москвы объявило о прекращении расследования обстоятельств аварии, вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков сказал, что дочь Ольги Александриной получит от компании такую же помощь, какую получают дети погибших нефтяников. Вот что по этому поводу считает отец погибшей Сергей Александрин.
Никаких контактов с ними у нас не было и нет. Ничего просить у них мы не собираемся. У нас хватит силы, возможности вырастить ребенка. Если у них возникнет желание каким-то образом помогать взрослению этого ребенка, мы с благодарностью помощь примем. Я не знаю, кем это было заявление. Журналисты звонили в «Лукойл» после закрытия этого дела. И что в «Лукойле» им сказали, что с одной стороны, удовлетворены итогами расследования. И с другой стороны, что господин Барков принял вот такое решение о помощи. Нам же никто ничего не говорил, не предлагал и не предлагает.
Чтобы использовать результаты независимого расследования Федерации автомобилистов России в суде, необходимо, чтобы представители этой общественной организации дали подписку о том, что предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. И эксперты, и Сергей Канаев, лидер Федерации автомобилистов России, готовы пойти на этот шаг. Наталья Карпова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». К международным новостям. Во Франции сегодня снова проходят забастовки и демонстрации в знак протеста против реформы пенсионной системы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 62 лет. С подробностями из Парижа корреспондент «Свободы» Елизавета Алисова.
По данным Министерства внутренних дел, на середину дня на улицы французских городов вышли около 500 000 демонстрантов. Это данные в основном по провинции. В Париже демонстрация началась около 2 часов назад на площади Бастилии. Бастуют около половины сотрудников общественного транспорта. В Париже линии метро работают с небольшими ограничениями. А вот пригородные поезда, связывающие столицу с ближайшими густонаселенными пригородами, практически не ходят. Забастовка затронула и воздушный транспорт. В целом отменено около 40% рейсов. Бастуют и сотрудники системы образования. В Париже около половины школьных учителей сегодня не работают. Около 30% сотрудников Почты Франции отказались выйти на работу. Забастовка также повлияла на работу медицинских учреждений. Государственные радиостанции сегодня передают музыкальные программы вместо обычной новостной сетки вещания. Всего через 2 недели после забастовок и демонстрации 7 сентября, когда протестовать против пенсионной реформы на улице французских городов вышло более 2 миллионов человек, цель профсоюзов – вывести на улицы еще больше людей. Это ответ на непреклонность правительства в проведении реформы пенсионного обеспечения, которая уже получила одобрение Нижней палаты французского парламента, Национального собрания. В ближайшие дни законопроект рассмотрит Верхняя палата парламента, Сенат. Реформа предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 62 лет. При этом на получение пенсии в полном объеме французы смогут рассчитывать не в 65 лет, как раньше, а только в 67. Выход на пенсию с 60-летнего возраста был зафиксирован во Франции в 1983 году, когда президентом страны был социалист Франсуа Миттеран. Говорит Жан-Клод Маи, генеральный секретарь профсоюза «Форс Увриер».
Мы хотим, чтобы сегодняшние акции были еще более мощными, чем 7 сентября. Мы посмотрим, как отреагирует правительство. И если мы увидим, что власти не желают идти нам навстречу, надо будет продолжать акции протеста. Завтра мы обсудим этот вопрос вместе с остальными профсоюзными движениями. Сегодня мобилизованное отделение нашего профсоюза по всей стране. Единственное, что заставит правительство уступить, это разговор с позицией силы. Только это может вынудить их что-то изменить.
Это был Жан-Клод Маи, генеральный секретарь профсоюза «Форс Увриер». Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Московское время 17 часов 24 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. Очередные полчаса информационной программы «Время свободы» завершит первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В среду президент Обама выступил с важной речью в штаб-квартире Объединенных Наций в Нью-Йорке, где проходит очередной саммит тысячелетия, рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама предупредил, что работая по старинке, мировое сообщество не достигнет к 2015 году намеченных ООН грандиозных целей по борьбе с бедностью и голодом в развивающемся мире, а также по улучшению здравоохранения. Если международное сообщество лишь продолжит действовать по прежнему шаблону, мы можем в чем-то добиться определенного умеренного прогресса, но мы провалим выполнение многих задач в сфере развития. Обращаясь к мировым лидерам, Обама представил новую стратегию оказания международной помощи. Основной посыл Обамы таков. Соединенные Штаты хотят помогать странам, которые, в свою очередь, хотят помогать сами себе. США не будут предоставлять помощь, направленную на кратковременное смягчение ситуации, если это не будет сопровождаться реформированием самого общества в этих странах. Это не развитие, это иждивенчество. И мы должны разорвать этот порочный круг. Вместо того, чтобы просто помогать бедным, мы должны предложить странам и народам путь к выходу из бедности. Новый подход Соединенных Штатов к оказанию международной помощи будет более избирательным и точечным. После определения стран и географических регионов, в которых существуют оптимальные условия для устойчивого экономического роста, там будут реализовываться новаторские пилотные проекты, такие как вакцинация против тропических болезней, снабжение погодостойкими семенами и развитие экологически чистой энергетики. Мы будем искать партнеров, которые желают увеличивать свой собственный потенциал для того, чтобы он служил их народу. Мы будем добиваться такого развития, которое является устойчивым. Обама сказал, что идеальными кандидатами для американской помощи будут считаться страны, находящиеся на этапе перехода от войны к миру и от авторитаризма к демократии. Средства американских налогоплательщиков теперь будут направляться в помощь странам с ответственным государственным управлением, правовым регулированием, где транспарентны общественные институты и соблюдаются права человека. По словам американского президента, длительный опыт указывает на то, что демократия и экономический рост идут рука об руку.
Рассказывал Алан Давыдов. К чему могут привести попытки Бразилии, России, Индии и Китая добиться осуждения Генеральной Ассамблеи ООН тех стран, которые вводят санкции, не получившие одобрение ООН? Скорее всего, ни к чему, кроме громких риторических заявлений на различных ООНовских форумах, считают профессиональные дипломаты. Но этот демарш может вдохновить Тегеран на дальнейшее сопротивление международному давлению, сопротивление, которое может привести к крайне неприятным последствиям. Такова суть комментариев, последовавших за неожиданным заявлением министра иностранных дел Бразилии о том, что четверка стран намерена предложить Генеральной Ассамблее принять резолюцию с осуждением действий тех, кто вводит санкции без одобрения Совета Безопасности ООН. Резолюции Генеральной Ассамблеи – документы чисто декларативные, они не имеют практической силы. По словам американских экспертов, опаснее слова – пафос противников санкций. Одним из первых, кто задал тон нарождающемуся противостоянию, был министр иностранных дел России Сергей Лавров, сделавший такое предупреждение во время своего выступления в ООН во вторник.
В то же время не можем не выразить серьезной озабоченности сохраняющейся практикой односторонних мер принуждения, волюнтаристски вводимых отдельными государствами против тех или иных развивающихся стран, сверх того, что предусмотрено в уставе ООН и в решениях Совета Безопасности. По нашему убеждению, подобная практика противоречит усилиям по достижению цели развития тысячелетия и должна быть прекращена.
Мой собеседник, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крэмер, считает, что такая крайне необычная в дипломатической практике акция четверки стран не приведет к конкретным результатам, но она может быть контрпродуктивной. Она не способствует сплочению усилий тех, кто пытается оказать давление на Тегеран. Тегеран наверняка воспримет этот демарш как свидетельство раскола в рядах международного сообщества. Тот факт, что два постоянных члена Совета Безопасности участвуют в нем, не очень хороший знак. Четыре страны направляют стрелы своей критики в ложном направлении. Вместо того, чтобы оказывать давление на Иран, отказывающиеся выполнять резолюции ООН, они выступают против США и Европейского Союза, которые ввели дополнительные санкции. Я сильно опасаюсь, что режим Ахмадинеджада воспримет этот демарш как подтверждение того, что ему предоставлена большая свобода продолжать делать то, что он делает. Для критиков российского курса президента Обамы эта акция России, Бразилии, Китая и Индии наверняка будет подтверждением сомнений по поводу работоспособности стратегии перезагрузки двусторонних отношений. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин. Вторая часть в конце этого информационного часа программы «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия Московского городского суда признала незаконным отказ московской мэрии согласовать оппозиционную акцию «День гнева» 20 марта. Россия передала Польше 20 томов так называемого «Катынского дела» о расстреле сотрудниками НКВД почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году. Варшавская прокуратура намерена повторно потребовать ареста Ахмеда Закаева, экстрадиции которого добивается Россия. В Абхазии расследуется покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба, в результате которого он получил ранение. На базе Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России будет создано отдельное ведомство, сообщил президент России Дмитрий Медведев. Общенациональная забастовка работников общественного сектора экономики, которая проходит во Франции, серьезно нарушила работу транспорта. Телекомпания «Аль-Джазира» потребовала от сил НАТО в Афганистане освободить двух своих операторов, задержанных военными на этой неделе. В Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх собрал срочное заседание ведущих членов правительства. Оно было посвящено критической ситуации, сложившейся вокруг проведения спортивных игр Содружества в Дели. Президент США Барак Обама заявил об изменении подхода Вашингтона к вопросам оказания помощи бедным странам. Министры внутренних дел стран-соседей Ирака призвали Багдад как можно скорее сформировать правительство. Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс в 17-й раз назван самым богатым американцем по версии журнала Forbes. В России сегодня вступили в силу поправки в технический регламент о безопасности автомобилей. И еще одна тема сегодняшнего дня. Учредители созданного, зарегистрированного на прошлой неделе нового творческого объединения кинематографистов под названием «Киносоюз» рассказали сегодня о своих дальнейших действиях. В отличие от Союза кинематографистов, возглавляемого Никитой Михалковым, говорят они, наша главная задача – создать площадку для профессионального общения и попытаться решить застарелые проблемы киноотрасли. В прямом эфире с подробностями сейчас моя московская коллега Лиля Пальвелева. Лиля, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Это была пресс-конференция, и на ней выступали председатель Киносоюза Борис Хлебников, Алексей Герман-младший, кинорежиссер, продюсер и режиссер-документалист Виталий Манский, а также режиссер Андрей Прошкин. Так вот, все они так или иначе говорили, что полоса скандалов должна закончиться, что больше борьбой с Никитой Михалковым и его сторонниками заниматься никто не собирается. Более того, никто не собирается претендовать на собственность Союза кинематографистов. Но в таком случае встает вопрос, а как же должна действовать новая структура без материальной базы? И все они так или иначе, отвечая вот на этот мой вопрос, говорили, что главный упор должен быть сделан на интеллект, на поиск новых решений. В частности, Борис Хлебников заявил следующее.
Собственность некая, любая, как раз и будет являться абсолютным тормозом для нашей организации. Потому что как только появляется собственность, какие бы люди ни были, они начинают ее делить. И начинается заседание кооператива, где начинают ругаться и так далее, и так далее. Вам это ничего не напоминает? Будем ли мы, например, бороться за то, чтобы наконец-то музей кино срочно дали, например, место? Будем, да, мы хотим этим заниматься и очень. Но это ни в коем случае, если это место будет найдено, да, пробито, мы никаким образом к этой собственности никакого отношения юридического иметь не будем. Это будет собственность, я не знаю, музей кино или правительство Москвы или еще чего-то. Но это принципиальная вещь, о которой мы хотим говорить, о том, что мы не хотим быть обладателями каких-то несметных богатств.
Кроме того, Борис Хлебников заявил, моя должность временная, да и не главная, поскольку в течение 12 месяцев, согласно российскому законодательству, после того, как новая структура была зарегистрирована, должен пройти съезд, на котором и будет выбран новый глава Киносоюза. При этом, в отличие от, от Союза кинематографистов Никиты Михалкова, решено, что в основном править будет не один человек, а коллегиальный орган, созванный из руководителей разных гильдий, режиссеров, продюсеров и так далее. И вот кто-то из руководителей этих гильдий, скорее всего, и будет избран главой нового союза. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Россия передала Польше 20 томов с материалами уголовного дела о расстреле в 1940 году польских граждан под Катынью. Ранее Россия уже передавала ряд материалов, касающихся этого дела. Сегодняшняя церемония проходила в зале коллегии Генеральной прокуратуры с приглашением журналистов, которым, впрочем, не дали возможности задать вопросы участникам встречи, а для Польши передача очередных 20 томов документов катынского следствия оказалась полной неожиданностью, рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
Польша документов катынского следствия ждут с 2004 года. Тогда военная прокуратура России закрыла следствие по делу о расстрелах польских офицеров в Катыни. Затем само постановление о прекращении следствия, а также большинство его материалов было засекречено. В апреле нынешнего года на похоронах трагически погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского в Кракове президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассекретить документы. Когда 9 мая тогдашний исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский прилетел в Москву для участия в праздновании 65-й годовщины Победы, Дмитрий Медведев передал ему 67 томов документов катынского следствия и пообещал, что это еще не все. Однако с того времени никаких действий по этому делу не было предпринято. В сентябре в Польше с визитом находился министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который заявил, что в России работают над подготовкой очередных документов по Катынии для Польши.
Катынская проблема находится под личным контролем президента Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем всю остроту, эмоциональную, политическую остроту этой проблемы для наших польских коллег. И по указанию президента предпринимаются дополнительные шаги по дальнейшему рассекречиванию соответствующих материалов. Конечные, коренные цели в этом вопросе у России и у Польши совпадают. И вы, и мы хотим правды.
Проблема Катыни в свете польско-российских отношений на самом деле остается в Польше острой. Об этом говорил на встрече с Лавровым и его польский коллега Радослав Сикорский. В интервью для авторитетной ежедневной газеты «Жечпосполита» профессор истории Академии наук Польши Войцех Матерский говорит: президент Медведев уверял, что лично будет контролировать следствие и сделает все, чтобы рассекретить оставшиеся 116 томов документов следствия. Этого не случилось. Взамен нам передают всего 20 томов, которые, скорее всего, не внесут много нового, поскольку иначе русские нам бы их не передавали. Это тактический шаг, чтобы показать миру, что Москва не может в такой ситуации бездействовать. Для нас важно, чтобы российские власти признали катынское преступление преступлением, имеющим черты геноцида. Это открыло бы путь для компенсации и юридической реабилитации жертв. В этой же газете Славомир Демский, уполномоченный по созданию Российско-Польского центра диалога и согласия, приветствует факт передачи Польше очередных документов, но подчеркивает, что для решения катынской проблемы необходимы два условия. Во-первых, полная открытость, то есть передача польской стороне всех документов катынского следствия, а во-вторых, реабилитация жертв преступлений НКВД. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17 часов 39 минут. В эфире Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». В Абхазии совершено покушение на вице-президента этой самопровозглашенной республики Александра Анклаба. Из гранатомета обстрелян его дом в селе Лыхны Гудаутского района. Политик получил ранение, однако, как сообщают информационные агентства, угрозы для его жизни нет. Анклаб – влиятельный чиновник из самого близкого окружения президента непризнанной республики Сергея Багапша. Обозреватели полагают, что одной из вероятных причин покушения могла стать борьба экономических группировок, связанная с неурегулированностью вопросов собственности. Это уже пятое покушение на Анклаба, и четыре предыдущих были совершены, когда он занимал пост премьер-министра Абхазии. О ситуации размышляет обозреватель Радио Свободы, эксперт по проблемам Кавказа Вадим Дубнов.
Если бы такой вопрос мы обсуждали в 2005 году, да, в 2007 году, то можно было с достаточной долей уверенности сказать, кому он мешает. Это была команда прежнего президента, это были абсолютно понятные и прозрачные экономические интересы, совершенно естественная экономическая материя, которая возникает при смене двух группировок. А сейчас ситуация немножко изменилась. Сейчас уже не то простое распределение сил, какое оно было вот тогда. Это покушение сегодняшнее я бы не стал ставить в один ряд тем, что мы наблюдали в 2005 и 2007. Абхазия пережила несколько этапов за это время. Становление власти, пост-арзенбовской власти. Команда Багапш, когда пыталась каким-то образом вытеснить с экономической арены, в первую очередь, группировку Арзенба. И ей это, в общем, в целом удалось сравнительно быстро, потому что все-таки все случилось без каких-то значительных потрясений. Вот, хотя внутреннее напряжение было. Потом был такой вот промежуточный, очень странный этап, незадолго. Вот он начался где-то за год, за полтора, может, за два, до августа 2008 года, а когда вот, например, рынок недвижимости в Абхазии вдруг замер. Вот как бы там вот была такая система черных риэлторов, да, потому что на самом деле нет никакой законной собственности в Абхазии нет и не было. На каждой руине даже есть свой владелец, свой официальный владелец. Документы на эти помещения ходили по какому-то невероятному кругу, но тем не менее вот все как бы знали, кто на самом деле хозяин. С одной стороны, все как бы немножко опасались возвращения Грузии. С другой стороны, все ждали активных действий России. И поэтому вот как бы вот все затаилось. знаю, что даже тогда очень многие владельцы, те, кто каким-то явочным порядком владел недвижимостью, они даже списывались и вступали в контакты с владельцами реальными, которые находились в Тбилиси или на грузинской территории, и как-то пытались с ними договориться, зондировали почву насчет каких-то вот дальнейших возможных действий по легализации. Потом был август. И все рухнуло, и все изменилось, потому что правила игры стали совсем другими, потому что теперь крыша могла прийти только из России, деньги могли прийти только из России, грузинского влияния больше не было. Я говорю о рынке недвижимости, потому что это, с моей точки зрения, наиболее криминализованный в силу объемов денег рынок, потому что там, конечно, есть и другие рынки, да, рынки там вторичного сырья, рынки, там, не знаю, леса и так далее, но все-таки самый главный, наверное, да, вот самый серьезный мотив для любого громкого события в Абхазии, я, например, инстинктивно еще именно вот с точки зрения вот этих событий на рынке недвижимости.
Легко полагать, что покушение на вице-президента Абхазии – это покушение не только на некоторую личность, политика, бизнесмена, кого угодно, но и вылазка демонстрационная против собственной нынешней абхазской власти. Неужели есть какой-то клан, еще не побежденный Багапшем? Что это могут быть за люди?
Меня немножко смущает сам характер покушения. Да? Вот если хотеть убить, можно как-то, наверное, по-другому. Из гранатомета ночью палить по дому, надеясь попасть вот в постель. Сам стиль этого происшествия, он говорит, по-моему, о том, что это было разработано не на очень высоком уровне. Сейчас будут, конечно, говорить о том, что скоро возможны выборы президентские, последний срок Багапши, что есть два наиболее серьезных претендента, Анквап и Сергей Шамба, и будут искать какие-то корни здесь. Я не думаю, что это так. Во-первых, до выборов еще довольно-таки далеко, а во-вторых, все-таки политика в Абхазии, вот по мере преодоления наследия Ардзинбы, кто-то клан жив на самом деле, но он как бы имеет свою нишу. Я не думаю, что вот это противостояние может приобретать какой-то брутальный характер. Я думаю, что все-таки это некая, даже не клан, да, это может быть некая сила абсолютно коммерческая, абсолютно экономически заинтересованная, не, может быть, даже не имеющая каких-то своих политических амбиций. Хотя, собственно говоря, в такой республике, как Абхазия, все становится политикой.
Александр, Анквап по долгу службы занимается вопросами собственности, или это свободное от работы время, он курирует эту неспокойную область абхазской экономики?
Как так повелось, что на вопросы собственности нужен был человек вот с сильной рукой, да, вот сильный человек. Вот Анквап Багапш доверял это Анквабу всегда. Проблема была в том, что Анквап как бы был даже немножко решительнее, чем к тому был готов сам Багапш. Потому что предложения Анквапа были более радикальны и более серьезные. Потому что, скажем, до сих пор было кадастр земли, какого-то реестра собственности, потому что, когда задавал вопрос об этом серьезным абхазским функционерам, они в ответ как-то улыбались, что должно было вызвать у меня понимание того, что ни один нормальный человек сейчас не решится просто под страхом некого очередного гранатомета или взрыва делать такой реестр. А все это очень опасно, действительно, в абхазских условиях.
Покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Абхазии Александра Анквапа комментировал обозреватель Радио Свободы, эксперт по проблемам Кавказа Вадим Дубнов. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарий. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Коллегия Московского городского суда признала незаконным отказ московской мэрии согласовать оппозиционную акцию «День гнева» 20 марта. Россия передала Польше 20 томов так называемого «Катынского дела» о расстреле сотрудниками НКВД почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году. Варшавская прокуратура намерена повторно потребовать ареста Ахмеда Закаева, экстрадиции которого добивается Россия. В Абхазии расследуют покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анквапа, в результате которого он получил ранение. На базе Следственного комитета при Генпрокуратуре будет создано отдельное ведомство, сообщил президент России Дмитрий Медведев. Общенациональная забастовка работников общественного сектора экономики, которая проходит во Франции, серьезно нарушила работу транспорта. Телекомпания «Аль-Джазира» потребовала от сил НАТО в Афганистане освободить двух своих операторов, задержанных военными на этой неделе. В Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московские власти выступили за принятие специального регионального закона о градостроительном проектировании. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, объясняя важность такого закона, упирал на то, что градостроительное проектирование по специальному закону – основа комфортного проживания москвичей. Критики градостроительной политики московских властей недоумевают, почему столь полезный закон решено писать уже после того, как принят генеральный план развития Москвы. Как раз накануне состоялось заседание Московского городского суда по иску партии «Яблоко» к столичной мэрии и Московской городской думе об отмене генерального плана развития Москвы на период до 2025 года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в российской столице Карен Агамиров.
Проект закона города Москвы о нормах и правилах градостроительного проектирования, убеждал Александр Кузьмин, гарантирует москвичам комфортное проживание. Он предусматривает доступность для населения объектов и комплексов социальной инфраструктуры, озелененных территорий, комплексность транспортного обслуживания и инженерного обеспечения, комплексность застройки и благоустройства жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных территорий.
У нас работает генеральный план города Москвы. Почему нужны нормы и правила, когда у нас с вами есть генеральный план, потому что именно от норм и правил зависит жизнь конкретной территории. То есть генеральный план определил возможность развития той или иной функции на разных территориях города, определил емкость, которая связана с транспортным развитием города, с инженерным развитием, учел такие вопросы из смежных законодательств, как охрана исторического наследия, а теперь от каждой территории мы должны обезопасить жителей и обеспечить им комфорт. Причем комфорты, если можно сказать, трех видов. Первый комфорт – это доступность транспортная. Мы на своих нормах и правилах говорим те, в основном, минуты, которые мы должны обеспечить жителям в рамках реализации генерального плана до различных видов объекта. Второе – это комфорт проезда. То есть это те вопросы, которые связаны, как должна развиваться улично-дорожная сеть. Третий вопрос. Инженерное обеспечение. Это тоже касается комфорта нашего с вами, потому что мы знаем, что без инженерии, когда что-нибудь случается с ней на той или иной территории, это полная беда. И очень важны такие показатели, как показатели по обеспечению соцкульбытом жителей. Это в первую очередь касается детских садов, это касается школ, это касается поликлиник.
В то же самое время, когда главный архитектор Москвы Александр Кузьмин заверял журналистов в том, что градостроительство поставлено на службу людям и их комфортному проживанию, в Мосгорсуде проходило заседание по иску партии «Яблоко» к мэрии и Мосгордуме об отмене генерального плана Москвы на период до 2025 года, в котором, по убеждению лидера «Яблока» Сергея Митрохина, ничего комфортного для населения нет.
На самом деле даже как-то неудобно комментировать эту ситуацию, в которую попал господин Кузьмин и Москвы архитектуры вместе с ним и все правительство Москвы. Дело в том, что данный закон об основах градостроительного проектирования должен приниматься до генерального плана. Генеральный план должен быть основан как раз на тех нормативах, которые должны содержаться в соответствующем законе. Одно из нарушений, о котором мы говорим в своем иске против генплана Москвы, как раз в этом и заключается, что последовательность принятия важнейших для жизни города документов нарушена. Телега поставлена впереди лошади. Огромное количество площадей отдается под коммерческую застройку. Опять эти офисно-деловые центры бесконечные, при которых не удосуживаются и нормальной парковки даже сделать. То есть машинами загромождается все пространство. Где пространство, на котором мы будем строить развязки, новые дороги для того, чтобы разгрузить пробки? И ничего этого нет в генеральном плане. Развитие транспортной сети там крайне недостаточно. Идет сокращение зеленых зон. Мы это доказываем в своем иске. Количество зарезервированных новых охраняемых природных территорий уменьшается по сравнению с ранее принятыми решениями. Угроза окончательного уничтожения нависла над исторической застройкой, потому что зоны исторической застройки объявляются территориями реорганизации. Стоит старый особняк, допустим, и там реорганизация. Что это означает на самом деле? Что его просто снесут, и в лучшем случае вместо него построить какой-то новодел. Ну и теперь вот возвращаясь к комфортному проживанию москвичей, о чем говорил господин Кузьмин. Возьмем спальные районы. По генеральному плану там практически везде, в зонах вот этих, где сегодня находятся многоэтажки, идет увеличение высотности и плотности застройки. То есть практически все районы будут затронуты какими-то дополнительными строительными объектами. Это та же самая точная застройка, с которой мы боролись и не безуспешно довольно долго. Но сейчас она грозит вернуться нам уже через генплан. Это повышение высотности, то есть для соседних домов это нарушение инсоляции, затемнение квартир. Весь прочий букет удовольствий, с которыми не раз москвичи уже сталкивались. Что здесь комфортного, я не вижу. Если генплан не удастся отменить и коренным образом переработать, то Москва окончательно превратится в каменные джунгли, в душегубку. В ней надо будет снимать фильмы про грядущий апокалипсис. Лучшего места на планете, наверное, будет трудно найти.
Предупреждает Сергей Митрохин. Карен Акамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». В ней о новой книге известного американского журналиста Боба Вудворда. Рубрику ведет Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты могут стать объектом сравнительно мелких, но многочисленных террористических атак, предупредили в среду высокопоставленные представители администрации Обамы на слушаниях в Сенате. Аль-Каида, по их словам, скорее всего, отказалась от надежд на проведение масштабных атак, подобных атакам 11 сентября, хотя они были ее главной целью в течение нескольких лет, что доказывают взрывы в Лондоне и Мадриде. Теперь главная опасность исходит от атак одиночек, вооруженных взрывными устройствами или стрелковым оружием. Эту опасность практически невозможно устранить, в то время как спецслужбы отмечают все большую активность террористических групп в Пакистане, Сомали и Йемене, наводящих связи с жителями и гражданами западных стран, включая Соединенные Штаты. «Обещание Америки» – так назвали свою предвыборную программу республиканцы, надеющиеся на крупную победу на выборах в Конгресс, которые состоятся через 6 недель. Ее официальное представление состоится в четверг, но некоторые пункты стали известны днем раньше. Преамбула документа звучит как призыв к революционным переменам. В том, что касается программы нынешнего правительства, низы не согласны с ней. Самоуверенная власть, потерявшая контакт с людьми, состоящая из элиты, назначенной себе подобными, принимает решения, издает декреты и вводит в действие законы, не спрашивая или отвергая мнение многих людей. Под этой шапкой, впрочем, выдвинуты классические обещания республиканской партии. Снижение налогов, сокращение государственных расходов и отзыва непопулярных законов, в том числе реформы системы медицинского страхования, принятых за 2 года президентства Барака Обамы. «Война Обамы» – так называется новая 16-я по счету книга легендарного журналиста Боба Вудворда. Он был репортером газеты «Вашингтон-Пост», чьи репортажи дали ход Уотергейтскому делу и привели к отставке президента Никсона. Но большая часть этой легенды была создана за последние 40 лет, в течение которых Вудвард занял уникальную нишу в американской журналистике. С ним с небывалой откровенностью говорят все, включая президентов. Только ему президенты часто дают неограниченный доступ в Белый дом и право интервьюировать своих подчиненных, которые, казалось бы, внезапно начинают открывать пикантные подробности и даже реальные секреты. Президенты считают, что лучше допустить Вудворда в стены Первого дома страны, чем заставить его собирать информацию на стороне. О новой книге Вудворда рассказывает Владимир Морозов.
Книга «Война Обамы» появится на прилавках 27 сентября, но ее содержание уже хорошо знакомо журналистам. Широко обсуждается описанная Бобом Вудвардом борьба между членами команды президента по поводу направления, целей, сроков и шансов на успех афганской кампании, которая, по мнению экспертов, почти наверняка станет основным событием, по которому будут судить о правлении Барака Обамы. Сам он показан в книге в постоянном конфликте со многими военными, в особенности с председателем Объединенного комитета начальников штабов адмиралом Майком Малленом и командующим войсками США и НАТО в Афганистане генералом Дэвидом Петреусом. Президент безуспешно добивается от них планов и рекомендаций, как скорее закончить войну и вывести из Афганистана американских солдат. Автор книги подробно прослеживает эти конфликты по материалам более чем 20 секретных совещаний и почти 40 частных разговоров между Обамой, членами его кабинета, советниками и офицерами разведки. Какое впечатление может произвести на американцев картина такой междоусобицы? Я не думаю, что публика будет удивлена или встревожена этими конфликтами. Разочарование может вызвать то, что Обама обещал перемены, хотел заняться внутренним внутренними делами страны, но основное внимание уделяет внешней политике, войне, которую он обещал прекратить. То есть в основном делает то же, что и его предшественник. Таково мнение Никол Уоллес, бывшей сотрудницы президента Джорджа Буша. С ней согласны и многие другие эксперты, которые считают, что книга выходит в самое неподходящее для демократов время. До промежуточных выборов остается 6 недель, а обещанное улучшение в экономике не наступает. Огромные средства уходят на афганскую войну, которой не видно конца. Автор цитирует слова генерала Петреуса о том, что его поколению придется вести эту войну до конца жизни, и, может быть, ее будут продолжать наши дети. Неприятным сюрпризом окажется для читателей и рассказ о том, что у союзника американцев, президента Афганистана Хамида Карзая, маниакально-депрессивный психоз. Боб Вудвард цитирует слова американского посла в Кабуле Карла Эйкенбери о том, что афганский лидер непредсказуем, так как он то принимает лекарства, то нет. Это сообщение вызвало негативную реакцию Белого дома и опровержение со стороны посла США в ООН Сьюзан Райс, которая неоднократно встречалась с афганским президентом. Неожиданными могут показаться и строки о секретных учениях в мае этого года, показавших, что правительство США не подготовлено к ядерной атаке террористов, которая может произойти на территории страны.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа нашей программы – арестованный в Таиланде российский предприниматель Виктор Бут, выдачи которого добиваются Соединенные Штаты, обратился с открытым письмом к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, в котором призвал не допустить его экстрадиции в США. Обращение Бута было зачитано на пресс-конференции в Москве его ближайшими родственниками. Мы подробно расскажем о ситуации вокруг Виктора Бута в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Призовет ли компания «Теплотехник» к ответу Дмитрия Медведева?
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков. О безопасности вообще и в частности.
В блогах «Свободы».
Блогер Елена Власенко. С Путиным в лифте за 1500 рублей.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.